Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Тема «Русская тюремная татуировка».
Татуировки с изображением хищных животных накалывались на телах наиболее агрессивных представителей преступного мира, выражавших протест администрации тюрем или лагерей.
Конец 70-х, 80-е, так начало. Многие татуировки относились к элите преступного мира. Есть положительные направленности, которые желают побыстрее освободиться, о котором терять нечего. Статьи были тяжелые, по 15, 10, 5 лет. Они были закрыты, придерживались каким-то воровским традициям. Вот эти группировки, отрицательные направленности, которые могли противодействовать администрации. Они татуировали на левом предплечье, на груди оскаленную пасть льва, тигра, обозначает угрозу администрации, неподчинение.
Однако с появлением новых заключенных в начале 90-х годов характер татуировок по принадлежности к тому или иному клану изменился.
Все подряд они татуировали, невзирая на кодекс чести воровской. Особенно, когда где-то 85 год, 84-й, когда за средней тяжести преступления люди шли в колонию усиленного режима, деревенский. Видя, что татуировка какой-то вес, значит, они начинают крест во всю грудь, во всю спину, горный орел. Пошла в молодежь, борзая, с драконами, там уже татуировали драконы, то, что у нас никогда не было, это дюжи.
Татуировка в местах лишения свободы надзирателями запрещалась. Отбирались и уничтожались различные приспособления для наколок.
Нанесение татуировки считалось грубым нарушением режима содержания. Мне приходилось, будучи когда еще лейтенантом, ночью накрывать специалистов, изымать у них машинку механическую. Я слышал от старших товарищей, что даже если свежую татуировку находили в тюрьме, то обязательно ее или выжиганием, или вырезанием. Ну, как-то, ну, хирург, я не знаю, что делать.
Татуировки, сделанные на лице с надписью «Жертва КПСС», раньше выжигались принудительно. Некоторые заключенные делали себе татуировки политического содержания в знак протеста, рассказывает правозащитник, директор Липецкого общества прав человека Марк Гольдман.
Я два раза находился в лагерях. У меня была статья 58.10.11. Это антисоветская агитация, пропаганда в организованном виде. Среди политических были люди, которые немножко примыкали то ли к ворам, то ли к сукам. Был такой масть. Небольшой процент. 2-3, может, 5% самый большой. И, конечно, наколки среди политических абсолютно не котировались. Достигли они пика в сталинских лагерях, поскольку уголовники, воры в законе, они наколками определяли свою принадлежность к своему сообществу. Наколоть на лбу раб КПСС, это как бы определяло протест этого человека против режима. Когда человек на лбу выкалывает себе раб КПСС, и, естественно, с такой наколкой его не выпустить не могли и даже на свидание не пускали. И бывали такие случаи, приезжала к нему жена, а ему выжигали наколку, и пока не зажило у него ничего, его на свидание не пускали.
Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Тема «Русская тюремная татуировка». Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 26 мая 2003 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Русская татуировка в тюрьме и на воле.
Гонщик, накали мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами. Чтобы играли там колокола.
В передаче принимают участие культуролог Алексей Плоцер-Сарно и ветеран МВД Данцик Балдаев, автор книги «Татуировки заключенных», собиравший этот альбом более 50 лет.
Я сейчас могу с вами разговаривать, а ведь за наш разговор раньше вы бы загремели и я. Но я как старый, меня сразу расстреляли. А вас, ну, самый меньший червонец получил бы. Я посетил десятки колоний, и в том числе лагеря военнопленных. Я приходил в комендатуру, там обыск. Зэка раздевает до нога, а я смотрю татуировки. Память у меня была хорошая. Выходил в туалет, быстро перерисовывал. После уже я обрабатывал их. Я никогда не спрашивал осужденного фамилию, имя, отчество, его бригаду, отряд. Сразу осужденный замыкался. Ну, иногда даже приходилось в те годы, которые очень хорошая татуировка. Я даже, ну, ставил, закурил, ну, познакомились с ними, ребята. Вот я вот татуировками интересуюсь. Они любят, когда татуировка хорошо сделана, когда похвалишь. Ну, слушай, это редкая татуировка. Лагерники любят выпить. Ну, и потом в результате они рассказывают. Страшные рассказы я слышал. Жуткие. У нормального человека шерсть дыбом поднялась бы. И вот я так добывал материалы. Человек без татуировки, он за человека не считался в местах заключения.
С людьми в местах заключения встретилась наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина.
В Саратовской области все зоны красные, не из-за приверженности идеалам коммунизма. Красными называют зоны, в которых главенствует администрация и актив заключенных. Черными, где руководят авторитеты. Одним из таких авторитетов был когда-то Николай Богунов, заключенный колонии номер 2 строгого режима.
Я, допустим, относился к блатным. У меня два тюремных режима за плечами. Воровские зоны стали переделывать под красные зоны. Я два раза уезжал на тюремный режим. Как бы от разреза шел с администрацией, всячески нарушал, как только мог, неповиновение. Ну, все. Поэтому при каждой котке возрастало там авторитет. Ну, и, соответственно, я делал какую-то наколку. Как бы тот же пропуск, как вот вы проходите через КПП, вам выписывают разовый пропуск, вы прошли. Ну, так же у меня был. Я мог уже в какой-то круг определенный войти. Не надо было бояться. Это говорило о многом.
Иерархия наколок начинается с перстней. Татуировок на пальцах. У Николая Богунова их 10.
Каждый из этих перстней свое значение у них. Не подам руки ментам. Свети ворам, а не ментам. Полжизни свет, полжизни тьма. Неисправимый. Веселая жизнь. Несчастливый. Лучше быть в рядах СС, чем рабом КПСС. Это церковь. Ну, это тут купола, сколько я отсидел. 1, 2, 3, 4, 5. Но это не все, что я отсидел. Я в общей сложности сижу уже 20-й год.
О значении татуировок малолетки узнавали от людей бывалых.
Люди-то сидели тоже старые. Мы-то начинали. Я начал с 81-го года сидеть. Мне было 15. Попадались, ну, которые уже с особого режима ехали, которые уже по 30 лет, по 40 лет отсидели. Там все были в этих тутырах. Некоторые из них, которые вообще все жизнь не выходили на свободу, даже такие попадались.
Свою первую наколку, перстень малолетки, Николай сделал в первую ходку.
Шапку сняли с прокурорского сына. У него же не было написано, что это он прокурорский сын. Потом 108-я первая была, тяжкие телесные повреждения. Потом была 103-я убийство. А сейчас я докатился до кражи.
Рецидивист Борис Николаев тоже начинал подростком с групповой кражи. В тюрьме малолетки сделал первую наколку – котенок на кисти руки. Позже рядом с котенком появился заматеревший кот в цилиндре. Кот – это аббревиатура «Кто обречен на тюрьму».
В определенном кругу, кто вращается, там делают наколки соответствующие, как говорят, мастям. Как вот, допустим, люди на свободе подразделяются, там рабочие, крестьяне, там инженеры и так далее, так и в тюрьме. Есть там воры, есть мужики, есть по-всякому. Сейчас во многом это утратило, конечно.
Судя по количеству и тематике татуировок, Борис Николаев занимал в воровской иерархии не последнее место.
Это я открытый колол. Ну, тюремный режим содержания для нарушителей. Правила внутреннего распорядка. Если многие нарушают, многие идут в разрез с этим. Ну, это как они как воровские считаются наколки. Истари, да? Ну, проще сказать, как блатные слышали такие. Короче, наследие преступной молодости. Кот, как вечный обитатель тюрьмы, наверное, перстня, смысловое значение имеет. Церковь, Златоусть, там в тюрьме вот я колол. Орлак, ну, герб, в то время он там имел совсем другое значение. Значение по мастям. В свое время я там к блатным относился, вел жизнь в блатную, как говорится. Сейчас пересмотрел свое отношение к жизни. Не сейчас, а давно уже.
Пересмотреть свое отношение к прошлой блатной жизни было нелегко. О том, как проходил процесс перевоспитания, рассказывает бывший сотрудник исправительной системы Леонид Моисеев.
В 80-х годах вот уже при Андропове началось развенчание вот этих авторитетов. Стали создаваться специальные помещения, вот «Белый лебедь», как вот в Пермской области, в Архангельске. «Белый лебедь» – это помещение камерного типа, туда свозили всех блатных, и с ними работали оперативный состав. Разные методы, я не могу их раскрывать, эти методы. Это очень хорошо повлияло. Где воздействовали на душу, где на тело.
Персональные наколки полагались в свое время не только авторитетам, но и низшим кастам заключенных, рассказывает Леонид Моисеев.
У насильника поникшая роза, или ангел со сломанными крыльями, или сердце, пробитое с поломанной стрелой. Очень многие блатные носят так называемые погоны. Ну, за это в колониях наказывали, потому что погоны, как правило, носили эсэсовскую тематику. Это в основном кололи на себя зык, которые долгое время были в помещении камерного типа. Этим самым они подчеркивали полную свою отстраненность от администрации, нежелание сотрудничать с их тюремщиками. Меру наказания избирала администрация, могли в штрафной изолятор посадить.
За 20 лет работы в системе исполнения наказаний Леонид Моисеев повидал многое. Самыми красивыми татуировками он считает портреты любимых женщин. Тюремные мастера способны в творчестве достигать удивительных результатов. Ну а какой художник работает без предварительных набросков?
Я вообще видел один раз уникальный случай. На транзите в следственном изоляторе был дедок весь синий. То есть он весь был в наколках. Причем наколки были с хвостами. Ну, незавершенные. Это человек, на котором пробовали трафарет.
О традициях, существовавших на черных зонах, без сожаления вспоминает даже бывший блатной Николай Багунов.
Раньше много поломали жизней судеб человеческих. Те же блатные, те же воры. Сейчас, если, допустим, зэк пришел сюда, он знает, что он здоровый, освободится. Никто его не зарежет, никто его на запретку не закинет за какие-то долги. Никто там к матери кого не поедет, ни женой своей рассчитываться не будет. Было и такое, что он проиграл в карту, и жены приезжали, там они их продавали, и матерей там, ну все это было.
Андроповские белые лебеди помогли сломать незыблемость тюремных законов и систему воровских взаимоотношений.
На это очень обращали внимание раньше. Если он уже макрушник, то есть он не мог уже достичь, допустим, воровской элиты. Были определенные у него ступени, куда он мог подняться и все.
Скажите, а вор он выше?
Ну, это тот же генерал, что на свободе, допустим, в армии генерал, вот тот же вор среди осужденных. Он не станет никогда сам убивать. У него были люди, которые могли это сделать. То есть по его указке они могли убить. Но сам он никогда в руки в крови пачкать не станет. И в основном воры были карманники, домушники. Медвежатники, это то есть, ну, сейфы, которые вскрывали, это самые почетные преступления.
Сегодня утрачена строгая иерархия тюремных авторитетов, а с нею и система знаковых татуировок.
Сейчас со свободы заезжают в тюрьму, они на свободе делают наколки. Тигров, львов, драконов, папоротники, листьев вот так окружают их, паутину в ушах колют, тараканы спускаются сюда, пауки, там, все что угодно.
И все же, пока есть на зоне старые авторитеты, действует закон табу. На мой вопрос, как отнесутся к человеку, который сделает в тюрьме татуировку, не соответствующую его воровскому рангу, отвечает Борис Николаев.
Я не встречал таких случаев. Когда это было очень строго, никто бы и не стал этого делать, потому что за это спросят человек. Каждый же знает свой круг общения, соответственно, этому себя ведет, держит себя в рамках.
Вероятно, со временем забудут значение татуировок и их классификацию по мастям. Но профессия татуировщика наверняка останется самой престижной на зоне. Говорит Леонид Моисеев.
В колониях вообще-то хороший художник, татуировщик на вес золота. И он и в колониях, и в следственных изоляторах живет очень хорошо. У него и чай, и курить, и деньги у него есть.
О русской тюремной татуировке рассказывает культуролог Алексей Плуцер, автор предисловия к альбому «Татуировки заключенных».
Есть татуировки, относящиеся к будущему человека, который наносит на свое тело рисунки. Есть татуировки, относящиеся к прошлому. Есть татуировки, которые должны влиять на настоящее. Основной тип татуировок, который влияет на настоящее, это так называемое послание в зону. Поскольку воровской мир очень осторожно относится к письменности на бумаге, то очень авторитетный вор в законе, когда хочет важное послание послать в зону, оно выкалывается на теле вора, после чего вор специально совершает преступление по определенной статье, чтобы попасть в определенную зону и тем самым свое послание донести до там, воровской сходки, предположим, которая должна произойти в этой зоне там, в определенное время. И таким образом просто выполняет функцию в одном лице и почтальона, и письма. И еще один тип татуировки, относящийся к настоящему, так называемый автограф, когда на теле человека написано его имя или некий знак, или просто крестик. Этот тип татуировки, он очень близок к молитве. Это когда человек произносит свое имя, которое должен услышать весь мир, и на самом деле он обращается к потусторонним силам. Татуировки, относящиеся к прошлому, это, конечно же, биография вора в законе. Это своего рода мундир. Это может быть охарактеризовано как своего рода коллективная память воровского сообщества. И третий тип татуировок, татуировки, относящиеся к будущему, основной тип – это заговоры, типа «храни», там, раба твоего, на самом деле они могут на воровском языке звучать совершенно иначе. И это программирующие будущие татуировки. Вот три основных типа тату, которые существуют в сегодняшнем воровском и даже не воровском мире.
Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я вношу в душе твой светлый образ валян,
Алёша выколол твой образ на груди. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёша выколол твой образ на груди.
Существует еще два типа так называемых любовных татуировок, хотя их любовность – это иллюзия. Это такая же иллюзия, как существование политических татуировок, там, антисоветских татуировок. На самом деле они никакие не антисоветские, никакие не политические. Это воровские тату с определенным воровским подтекстом. И часто имя какого-нибудь вождя, вытатуированное на теле вора, на самом деле разлагается на буквы, то есть является аббревиатурой. Когда первая буква фамилии там, президента означает что-нибудь совершенно другое. Первая буква фамилии, скажем, в воровских татуировках имени первого президента обычно означает просто неприличное слово. И на самом деле весь подтекст этой татуировки совершенно не политический. Точно так же любовные тату к любви имеют весьма слабое отношение. На самом деле это тоже статусные татуировки. Их два типа. Это татуировки проституток и татуировки так называемых там чуханов или чмо, по-разному их называют, татуировки опущенных, то есть татуировки мужчин-заключенных, которые в зоне выполняют функцию женщины. Это не проститутки, хотя их статус ниже, чем статус проституток. Проститутки тоже часть воровского мира, они выполняют определенную работу, и на их теле наносятся определенные татуировки, которые людьми с незнакомыми с воровским миром часто воспринимаются как любовные. На самом деле это не любовные, это просто знак, нанесенный на тело женщины, который означает ее профессиональную принадлежность, опыт работы, заслуги в этой области. И на самом деле все это, опять же, оказывается своего рода таким женским мундиром тоже с орденами и всеми регалиями.
Рассказ о русских тюремных татуировках продолжает Данцик Балдаев, ветеран МВД, автор альбома «Татуировки заключенных».
Меня шокировали вот эти шовинистические и националистические татуировки. Особенно шокировали антисемитские татуировки. Они настолько ядовиты, настолько ехидны, настолько подлые. И также шовинистические русские татуировки против национальных меньшинств. Ну, те, в свою очередь, тоже отвечали. Сколько бы я ни собирал среди нерусских татуировки такого националистического характера, они русских именуют только свиньями. Делалось это ночью, даже наказывали. Особенно антисоветские татуировки, которые были с изображением этих вождей, там, с такими подписями. Наша Госдума думает задницы. Я, конечно, не стеснялся. Если есть мат, матом мат пишу. Материал должен быть честный.
Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав, а на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфа.
Липецкий корреспондент «Радио Свобода» Андрей Юдин о свидетелях советской истории тюремной татуировки.
Елецкая пересыльная тюрьма, построенная еще в XIX веке, повидала много различного люда из преступного мира. Этот мир отражался на телах каторжан и ЗК в виде татуировок. О том, что пришлось увидеть главному тюремщику по долгу службы за 21 год, рассказывает начальник Елецкой пересыльной тюрьмы Евгений Меркулов.
В основном татуируются по первой ходке. Особенно было развито колонии усиленного режима. Кололись несовершеннолетние, когда поднимались на взросляк, по тяжести, там, на общий режим, несли вот эту свою такую романтику. Чем больше татуировок, тем лучше. В основном татуировались те люди, которые прошли много колоний. Сибирь прошли, не одну зону они топтали или в зоне чалились.
За неправильно сделанную татуировку татуировщика или ЗК, имеющего наколку, могли наказать авторитеты преступного сообщества.
Хорошая татуировка, она начинается с того, что с хороший рисунок. И рисунок не должен повторяться. Если повторяется, то этому художнику, татуировщику могут и предъявить. Если не ту татуировку он наколол, то они просто могли сказать: перебей, счетчик поставят и все остальное. Это же тоже конфликты были. Раньше побешенные, опущенные, проткнутые, ну кто говорит, там неформалы. Если он провинился перед уголовным преступным миром, ему насильно делали татуировку на лице, какую-нибудь розочку. Раньше-то перегоны часто были. Осужденные гоняли из лагерей в лагерей для того, чтобы не запачкаться авторитетным, порядочным арестантом, бродягам, ну как пацаны, фуфаечки. Но потом это отошло.
Татуировки с изображением хищных животных накалывались на телах наиболее агрессивных представителей преступного мира, выражавших протест администрации тюрем или лагерей.
Конец 70-х, 80-е, так начало. Многие татуировки относились к элите преступного мира. Есть положительные направленности, которые желают побыстрее освободиться, о котором терять нечего. Статьи были тяжелые, по 15, 10, 5 лет. Они были закрыты, придерживались каким-то воровским традициям. Вот эти группировки, отрицательные направленности, которые могли противодействовать администрации. Они татуировали на левом предплечье, на груди оскаленную пасть льва, тигра, обозначает угрозу администрации, неподчинение.
Однако с появлением новых заключенных в начале 90-х годов характер татуировок по принадлежности к тому или иному клану изменился.
Все подряд они татуировали, невзирая на кодекс чести воровской. Особенно, когда где-то 85 год, 84-й, когда за средней тяжести преступления люди шли в колонию усиленного режима, деревенский. Видя, что татуировка какой-то вес, значит, они начинают крест во всю грудь, во всю спину. Горный орел пошла в молодежь, борзая, с драконами там уже татуировали. Драконы, то, что у нас никогда не было, это дежурь.
Татуировка в местах лишения свободы надзирателями запрещалась. Отбирались и уничтожались различные приспособления для наколок.
Нанесение татуировок считалось грубым нарушением режима содержания. Мне приходилось, будучи когда еще лейтенантом, ночью накрывать их специалистов, изымать у них машинку механическую. Я слышал от старших товарищей, что даже если свежую татуировку находили в тюрьме, то обязательно ее или выжиганием, или вырезанием. Ну, как-то, ну, хирург, я не знаю, что делать.
Татуировки, сделанные на лице с надписью «Жертва КПСС», раньше выжигались принудительно. Некоторые заключенные делали себе татуировки политического содержания в знак протеста, рассказывает правозащитник, директор Липецкого общества прав человека Марк Гольдман.
Я два раза находился в лагерях. У меня была статья 58.10.11. Это антисоветская агитация, пропаганда в организованном виде. Среди политических были люди, которые немножко примыкали то ли к ворам, то ли к сукам. Был такой масть. Небольшой процент. 2-3, может, 5% самое большое. И, конечно, наколки среди политических абсолютно не котировались. Достигли они пика в сталинских лагерях, поскольку уголовники, воры в законе, они наколками определяли свою принадлежность к своему сообществу. Наколоть на лбу раб КПСС – это как бы определяло протест этого человека против режима. Когда человек на лбу выкалывает себе раб КПСС, и, естественно, с такой наколкой его не выпустить не могли и даже на свидание не пускали. И бывали такие случаи, приезжала к нему жена, а ему выжигали наколку, и пока не зажило у него ничего, его на свидание не пускали.
В местах заключения были люди, противостоящие всякому насилию.
В лагере были три масти, такие формальные. Это воры, суки и мужики. Политически относились к категории мужиков. Среди этих мужиков образовался определенный такой настрой. Их называли мужик колымский или мужик ломоподпоясным, или мужик набушлаченный. То есть это человек, которым он старался всем противостоять, всякому насилию. И со стороны сук, и со стороны воров. Но сам он не был агрессивным. Свою принадлежность к этому классу, касте мужиков, и свою независимость. Он демонстрировал наколками, определяли свою принадлежность к своему сообществу. Обычно многие накалывали церкви с несколькими куполами. Причем каждый купол – это одна отсидка.
Далеко от Москвы. Русская татуировка в тюрьме и на воле. Мы продолжим после новостей.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Тема «Русская тюремная татуировка».
Я всего-то две лопатки на блондинок и прочитал. Я же сроду столько текстов и на воле не читал. А у меня, у Вовочки, дарит татуировочки. Волочет меня за них мура, как на веревочке. А у меня, у Вовочки, дарит татуировочки. Волочет меня за них мура, как на веревочке.
О самарских татуировках в тюрьме и на воле рассказывает Сергей Хазов.
В детстве Юрий Морозов очень любил лето. Три долгих месяца летних каникул он дневал и ночевал на самарских пляжах. Потом пришла юность. На втором курсе института, почти 30 лет назад, Юрий был арестован за модную в советское время фарцовку. Пришлось соприкоснуться с миром, который он раньше предпочитал не замечать.
На меня произвели впечатление татуировки на ногах, звездочки на коленках, или там татуировки на ягодицах, иногда неприличного содержания. Но больше всего меня поразила татуировка на спине совсем юного молодого человека, у которого была изображена очень большая церковь с огромным количеством куполов. Количество куполов обозначает количество лет, которые человек просидел в тюрьме. Юноша никак не мог отсидеть такое количество лет в тюрьме, и совершенно непонятно, зачем он сделал себе такую татуировку. У блатных совершенно ужасная татуировка, когда все тело покрыто синей краской, руки полностью покрыты татуировками.
Прапорщик Ольга Сараева работает в самарской женской колонии.
Меня вообще однажды потрясла тюремная татуировка, которая была практически во все тело человека. Причем это была женщина, и татуировка была, значит, как короткий рукав на руке заканчивалась, и как кончается платье, чуть выше колена. Но это было очень давно. Молодая женщина была, ей было тогда лет, наверное, 22, может быть, 23. Но женщина была неположительная, то есть, как говорится, знали уже, что за человек.
Среди любителей нательной живописи есть свои фанаты, рассказывает самарский студент Андрей Лисицкий.
Я видел, допустим, человека на пляже, который был весь татуирован. Там было церкви, еще что-то, я сейчас даже не вспомню, но выглядело вполне нормально. Человек знакомый, очень любит, у него тоже много татуировок. Он делает их постоянно, раз в полгода. Начинал он с обложки любимой группы Bad Manners. Потом у него был кельтский узор. Потом он сделал что-то наподобие дракона. Рука, предплечье и ближе к спине.
Студенты факультета психологии Самарского госуниверситета опросили своих ровесников, чтобы выяснить, как они относятся к татуировкам. Оказалось, что современная молодежь предпочитает татуировкам более модный ныне пирсинг.
«Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Тема «Русская татуировка». Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 26 мая 2003 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Русская татуировка в тюрьме и на воле. Говорит культуролог, автор предисловия к альбому «Татуировки заключенных» Алексей Плуцер-Сарно.
Само сообщество людей, находящихся в зоне, в значительной степени лишено письменности и вещественности. Один вор другого вора не может наградить настоящим орденом, который можно повесить на грудь. Награда, она просто выкалывается на теле. И тело профессионального вора в законе – это мундир с орденами, где на его теле нанесены все его регалии, вся его жизнь, где он сидел, за что сидел, каковы его воровские специальности. Тело вора в законе – это одновременно его воровской паспорт, воровская автобиография, за истинность, которой он отвечает своей жизни. И в классические времена, если вор наколет на свое тело татуировку, не соответствующую действительности, это каралось смертью.
Классические времена имеются в виду классические...
До войны. В жизни татуировок в 1941-1945 году произошел непоправимый перелом. Во время Великой Отечественной войны огромное количество воров, которые по воровским законам не имели права сотрудничать с государством, не имели права занимать какие-либо должности, служить в армии, вообще где-либо служить. Они вынуждены были пойти на фронт, их отправляли туда просто из лагерей, часто насильно. И с точки зрения воровских законов, все эти воры вместе с их татуировками оказались вне закона, они оказались так называемыми суками, сучинами. Таких сучиных оказались просто буквально миллионы. И воровской мир после 1945 года, после демобилизации, был раскован пополам, и началась так называемая страшная сучья война, которая продолжалась много лет. Проблема не в том, кто кого победил, и чьи законы победили, чьи татуировки победили. Проблема в том, что законы воровского мира изменились. И сейчас действительно сегодня большая свобода в нанесении татуировок, меньше кар за нанесение ложных татуировок.
Тему продолжает ростовский корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Летом на ростовских улицах, а тем более на набережной или на пляже, увидеть татуировку можно довольно часто. Причем цветная бабочка на девичьем плече уже почти так же привычна, как синюшного вида «Не забуду мать родную» на мужской груди. Ростовчанин Даниил Корецкий, автор знаменитого «Антикиллера», даже один из своих романов так и назвал «Татуированная кожа». Герой книги «Милиционер», чтобы внедриться в уголовный мир, не только изменил фамилию, но и стал расписным, то есть покрыл свое тело сплошным панцирем из татуировок. А другой милиционер, точнее бывший майор внутренней службы Александр Сидоров, не имеет ни одной татуировки, но знает о ней все, или почти все. За последние годы написал и издал несколько книг, посвященных исследованию отечественного уголовного сообщества, подготовил и выпустил несколько словарей современного блатного и лагерного жаргона. Особую известность Александр приобрел в 1995 году, когда под псевдонимом Фима Жиганец перевел роман в стихах Евгений Онегин на воровскую феню. Много внимания Сидоров уделяет и исследованию татуировок в тюремной среде на постсоветском пространстве. По его словам, особую символику арестантская татуировка приобрела в разгар так называемых сучьих войн в колониях в конце 40-х годов прошлого столетия. Своих от чужих тогда отличали по особым наколкам.
Если раньше такие люди, уголовники, они были отсечены от власти, у нас такой мафии не было. В советское время, что это было практически невозможно, за редкими, за мельчайшими исключениями. Воровской закон запрещал там общаться с ментами, с чиновниками, подкупать кого-либо. Нет, вор, он сам по себе, а власть сама по себе. Бывало, и убивали за неправильные наколки, срезали их, стирали наждаком, все. Сейчас это все изменяется, мы знаем, что многие воры в бизнес пошли. И поэтому наколка сама по себе, она теряет свой смысл, как вот эта символика принадлежности к уголовному миру. Тем более, что многие сейчас, даже попадая туда, они все-таки где-то в уме прикидывают, что могут вернуться, могут раскрутиться, могут войти куда-то, идти куда-то вверх. А вверх идти, знаешь, с наколками типа «Свети вору, а не прокурору». Ну, то есть сейчас, вот в настоящее время существует такое понятие в зонах. За наколку нет ответа. То есть ты коли чего ты хочешь. Ты хоть там вор, там трижды вор, пятижды вор, там и трефовую масть, ну, все что угодно. Никто с тебя с дурака не спросит.
Как часто сейчас накалывают в Ростове-на-Дону татуировки по понятиям, доподлинно узнать не представилось возможным. Тату-салонов, как таковых, в городе нет, а в салонах красоты делают лишь татуаж. Подрисовывают женщинам губки и глазки. Для того, чтобы выйти на связь с мастером, накалывающим настоящие татуировки, надо оставить свой телефон и ждать. А поговорить на микрофон согласился и вовсе один, представившийся коротко, Влад, просто Влад.
Романтика тюремная, она в России сильна, но люди компенсируют вот какие-то свои слабости хотя бы вот такими наколками. Естественно, он нигде не был, ни на каком семере он там не провел 15 лет, никакие в леса попал. Вот. А окружающие, они не будут прямо спрашивать, где, что, как. А судя по тому, что у человека очень много синего на руке, скажет, ну это крутой какой-то. Существует желание отличиться. Как вот, например, человек вообще не имеющий понятия спорта, там, занятия физкультуры, одевает спортивный костюм с какими-то наклейками Adidas, и он очень гордо ходит с этими наклейками. Также и с этими наколками. Ну, это все зависит от человека, который выбирает себе, что одеть или что наколоть. А вот эти все скорпионы или там сатанистские дела, тут выбирается тема по каталогам. То есть тут очень широкий подход.
Действительно, сильно изменилось время, а вместе с ним, естественно, и люди. Большинство из них все же предпочитает читать книги о татуированных героях, чем накалывать арестантскую символику на свое тело. Недавно Даниил Корецкий написал свой новый роман «Татуированная кожа 2».
Времена действительно меняются. Однажды татуировка пришла из зоны в армию, рассказывает культуролог Алексей Плуцер-Сарно.
Второе по количеству татуировок социальное пространство после воровского мира – это советская армия и доблестный военно-морской флот. Такое количество татуировок, носимых в советской армии, связано с тем, что в начале 60-х годов из-за недостачи призывников разрешили призыв людей, побывавших в зонах. Последствия были катастрофические. Если советская армия до 60-х годов в значительной степени не знала, что такое дедовщина, что такое неуставные отношения, что такое татуировки, что такое насилие, пытки и прочие прелести, пришедшие из воровского мира, то армия, начиная с 60-х годов, уже не подлежит реформированию, по-прежнему царят там воровские законы, которые были введены там зэками. Последствия такого события до сих пор дают себя знать, и при всем желании что-то изменить в нашей армии, воровские законы там царят до сих пор.
Армия и татуировка. Рассказывает Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Чебоксарец Сергей Пинегин не имеет тюремного опыта и связанных с ним знаний в области блатных татуировок. Свой первый практический урок нанесения татуировок он получил в советской армии.
В детстве хорошо рисовал. В армии, когда призвали по первому году, просили рисовать деньги с кольбом у меня, с деды. Вот. Как-то вот видит, что у меня хорошо получается. Давай, Сережка, мы тебе соберем машинку, давай попробуешь. Ну, упираться не стал, давай попробуем. Получилось, сделалось качественно, хорошо, татуировка легла. Потихонечку начал набивать руку. Еще в те времена было запрещено, переводили в другой отряд. А когда узнавали, что где-то человек уже 15-20-30 ходит с татуировкой, Сереж, нам ты не нужен, переходи в другой отряд. То есть я, например, служил в погранвойсках. Из Туркмении переслали во Львов, из Львова на саму границу. Замполиту воздействовали, зачем этим занимаешься, сажали на губвахту. На губвахте комендант спрашивал, за что сидишь? Я говорю, вот за это, зачем тебе драить очко, Серег, мы тебе сейчас берем машинку, будешь заниматься этим делом. Что значит машинка, брался какой-нибудь плеер или бритвенная машинка, насаживалась струна гитарная, затачивалась, да, и также долбилась кожа. И многие так начинали.
Занявшись татуировками фактически профессионально, Сергей снискал в Чебоксарах славу крутого кольщика.
Ко мне приходили люди очень довольно солидные. Я не буду называть имен и должностей, но приходили люди действительно высокого уровня. Приходил человек, которому в каком-то салоне, достаточно известном в Москве, вот, сделали татуировку. Делали волка, но и получилось издалека, видать, перестарались, что этот волк смотрелся козлом. Просто козлом безрогим. Он говорил, что я не могу уже четвертый год выехать нормально, отдохнуть. Мне приходится все время ходить без рукавки до локтей, потому что я не могу раздеться. Когда я раздеваюсь, меня спрашивают, почему ты сделал козла? 12 часов я с ним работал. В результате, когда мы договорились уже предварительно о цене, я ему сказал цену, он мне заплатил в 2,5 раза больше. Он был настолько удовлетворен работой, что просто буквально, наверное, у него гора с плеч свалилась.
Итак, виртуоз татуировки из Чебоксар овладевал азами профессии в советской армии. Личными впечатлениями от армейской службы делится культуролог Алексей Плуцер-Сарно.
Я в 82-83 году служил на Северном флоте, в отдельном десантном батальоне морской авиации Северного флота. И когда лежал в Североморске в госпитале, то был свидетелем нанесения, в кавычках, увечий на тела матросов Северного флота. Кроме татуировок, традиционных армейских татуировок, которые, как правило, наносятся на плечевую часть руки, на грудь, в частности, там, группа крови или еще что-то, есть несколько типов распространенных татуировок, которые наносятся на мужской пенис, которые своего рода являются магическими заговорами, как бы дающими носителю этих татуировок особые качества мужской силы. И к этим татуировкам обычно полагается еще несколько увечий, наносимых на мужской член. Увечий этих существует, по крайней мере, на Северном флоте три типа. Первый тип увечий – это так называемые шары, их вариант ожерелья, когда в крайнюю плоть загоняются маленькие пластиковые шарики, выточенные из, как правило, рукоятки зубной щетки. Второй тип увечий, наносимых на Северном флоте на мужской член, это так называемый тюльпан, когда головка пениса разрезается на четыре части, то есть такой как бы получается цветок. Думаю, пользоваться им крайне неудобно, но зато он приносит огромные символические дивиденды. И третий тип увечий, который вместе с татуировками наносится на мужской член, это так называемые усы, когда просто делается небольшая дырочка, вставляется там специальное приспособление из лески.
Тему армейской татуировки продолжит Александр Мальцев, Улан-Удэ.
У бывшего рядового Андрея Дружинина до сих пор не завершена татуировка, которую он начал делать во время войны в Афганистане. Убили командира роты, потом передислокация. Времени не было.
Наколка у меня в виде орла. Сбоку нарисованы года службы. По мусульманскому календарю. Просто служили в этой стране, и вроде как какая-то причастность, все равно, чтобы осталась память. Ну, то, что это было в юности, естественно, сейчас уже 40, в то время было 18. Раз там был, какой-то след должен остаться, раз на теле. Других ни ранений, там ни контузии, ничего такого нет, потому что хоть что-то должно вынестись. Ну, видимо, наколки все равно в экстремальных условиях присутствует. Ну, какой-то, видимо, дух поддерживает. Вид чего-то, устрашение, например, или успокоение, или поддержки. В основном группа крови в районе сердца старались. Потому что, то есть, при контузии, ранения, там, не дай бог, допустим, при медицинской помощи, срочной, скорой, чтобы узнали, какая группа крови соответствует человеку.
Сейчас нет желания обесцветить, свести эту татуировку?
Свести нет. Не мешает, просто для общения люди спрашивают. Просто такой принадлежности нет, допустим, к тюремной экзотике такой, а то, что вот к армии вроде уже есть разговор, как, допустим, сигарету покурить с курящим человеком, рюмочку выпить с пьющим.
Художник Елена Иванова, которая делает тату профессионально, в интервью сказала, что к ней все чаще стали приходить за тем, чтобы убрать татуировку.
Очень многие, особенно после армии, ребята говорят, ошибка молодости, и желают исправить какие-то, потому что там татуировка, естественно, она делается подручным материалом, неровная, некрасивая, цвет обычно темный, там, с синим оттенком.
По мнению Елены Ивановой, стереотип о татуировке как о принадлежности к уголовному миру мешает ее работе.
Очень многие страх, даже у молодых людей приходят и говорят, нам не разрешают родители, нам не разрешают там бабушки, дедушки. Не разрешают вот именно из-за психологического состояния вот того периода, когда делались татуировки только вот в зонах. То есть татуировки же не делались вот так для красоты, для эстетики, они делались именно со значением.
Леонид, который называет себя свободным художником, избегает делать татуировки парусников, означающие в уголовном мире вора-гастролера. Не любит паука, которым отмечается наркоман. Не связывается он с изображением церквей, число куполов которых говорит о времени заключения. А вот буддийские пагоды он наносит на тела клиентов с удовольствием. Одна из самых популярных татуировок у жителей Бурятии, а республика является центром буддизма России – дракон. С этим изображением Леониду нравится работать не только потому, что дракон – хранитель веры в буддийской мифологии.
Дракона же никто не видел на самом деле. Я очень просто с ним варьировать.
Леонид, ты уже несколько лет рисуешь на теле. Меняется мода. Востребованные рисунки с криминальным уклоном.
Раньше, особенно у нас, да, здесь, в Сибири, бывшие каторжане, все криминальный оттенок несла татуировку. Сейчас вроде как-то Запад пришел сюда, и особого такого, как говорится, спроса нет.
Всего-то две лопатки на блондинок и прочитал. Я же сроду столько текстов и на воле не читал. А у меня у Вовочки дарит татуировочки, волокет меня за них, мура как на веревочке. А у меня у Вовочки дарит татуировочки, волокет меня за них, мура как на веревочке.
О самарских татуировках в тюрьме и на воле рассказывает Сергей Хазов.
В детстве Юрий Морозов очень любил лето. Три долгих месяца летних каникул он дневал и ночевал на самарских пляжах. Потом пришла юность. На втором курсе института, почти 30 лет назад, Юрий был арестован за модную в советское время фарцовку. Пришлось соприкоснуться с миром, который он раньше предпочитал не замечать.
На меня произвели впечатление татуировки на ногах, звездочки на коленках или там татуировки на ягодицах, иногда неприличного содержания. Но больше всего меня поразила татуировка на спине совсем юного молодого человека, у которого была изображена очень большая церковь с огромным количеством куполов. Количество куполов обозначает количество лет, которые человек просидел в тюрьме. Юноша никак не мог отсидеть такое количество лет в тюрьме, и совершенно непонятно, зачем он сделал себе такую татуировку. У блатных совершенно ужасная татуировка, когда все тело покрыто синей краской, руки полностью покрыты татуировками.
Прапорщик Ольга Сараева работает в Самарской женской колонии.
Меня вообще однажды потрясла тюремная татуировка, которая была практически во все тело человека. Причем это была женщина, и татуировка была, значит, как короткий рукав на руке заканчивалась, и как кончается платье, чуть выше колена. Но это было очень давно. Молодая женщина была, ей было тогда лет, наверное, 22, может быть, 23. Но женщина была неположительная, то есть, как говорится, знали уже, что за человек.
Среди любителей нательной живописи есть свои фанаты, рассказывает самарский студент Андрей Лисицкий.
Я видел, допустим, человека на пляже, который был весь татуирован. Там было церкви, еще что-то, я сейчас даже не вспомню, но выглядело вполне нормально. Человек знакомый, очень любит, у него тоже много татуировок, он делает их постоянно, раз в полгода. Начинал он с обложки к любимой группе Bad Manners, потом у него был кельтский узор, потом он сделал что-то наподобие дракона, рука, предплечье и ближе к спине.
Студенты факультета психологии Самарского госуниверситета опросили своих ровесников, чтобы выяснить, как они относятся к татуировкам. Оказалось, что современная молодежь предпочитает татуировкам более модный ныне пирсинг.
Ты захотела выколоть зайку между животиком и левым бедром, чтоб зайка защищал свою хозяйку, свою норку, свой милый дом. И ты пошла в салон татуировок, и там тебя положили на стол, и подошел к тебе лысый Боров, и вот он сделал первый укол.
Молодежную моду на татуировки комментирует Алексей Плуцер.
Сегодняшняя мода, в частности, в области татуировок, заимствует все, что только можно, где угодно, точно так же, как воровской мир оказывается заимствованным там, в бардовской песне, оказывается заимствованным в романах каких-то массовых писателей. Не только воровской, но в частности, воровской мир проникает и в моду, проникает и в татуировки, татуировки светские, обычные, которые там молодые какие-то мальчики, которые никогда не будут сидеть в зоне, наносят на свое тело. Когда какой-нибудь элитный модельер или дизайнер предлагает какой-нибудь там орнамент, который восходит к воровской татуировке, то сначала это воспринимается как дикость, а потом это все расходится, как в какой-то момент там, предположим, джинсы или фрак. Точно так же воровская мода сначала оказывается взята на вооружение каким-нибудь дизайнером или владельцем элитного салона тату, а затем она становится общим достоянием масс. Откуда она на самом деле в какой-то момент и вышла.
Профессиональные татуировщики, разумеется, не спешат согласиться с таким мнением. Корреспондент Максим Ярошевский встретился с московским мастером тату Сергеем Потёкиным.
В тюрьме это совсем другое. То есть мы занимаемся как бы художественной татуировкой, украшаем людей. Ну, как правило, даже если это и несет смысловой нагрузки, то это никоим образом не ставит человека на определенный уровень иерархии, определенный какой-то. Если человек сделал на воле татуировку, если она там ничем таким не отличается, то, в принципе, там за нее спрашивать не будут. Но я все-таки думаю, что в тюремной татуировке то, чем я занимаюсь, имеет очень далекое отношение. Люди, которые делают татуировки, да какие угодно люди, да кто угодно может сделать, мне кажется, татуировку. На одной татуировке мало кто останавливается. Если сделал одну татуировку, то вероятность, конечно, очень большая того, что ты сделаешь вторую, третью.
Как смотрят на татуировку в Пятигорске, рассказывает Лада Леденева.
По словам мастера татуировки, пятигорчанина Павла Хитрова, его клиенты всегда интересуются символикой предлагаемых им татуировок и чаще всего расценивают рисунки на своем теле как некие талисманы.
Сколько бы человечество ни существовало, будет татуировка. Конечно, философия. Например, даже человек, который отрицает татуировку, у него уже существует философия татуировки.
Иное дело, так называемая тюремная татуировка.
Звезды на коленях, я ни перед кем не стану на колени. Эполет времен Отечественной войны 812 года на плечах – это признак авторитета в местах лишения свободы. Змея, обвивающая кинжал на плече – это признак уже как вора в законе. Генеральская форма полностью выкалась – тоже признак авторитетов. Да, полностью пуговицы, ордена. Ну, конечно, смотришь, как водолазный костюм генеральский.
Опытный следователь по одним лишь татуировкам на теле арестованного может прочитать его биографию и составить достаточно точное досье.
Даже был случай, решили провести эксперимент. Эксперты по татуировке осмотрели одного заключенного и на него составили только по татуировкам досье. И когда подняли дело, несколько дел, 95% совпадало.
Однако татуировка на зоне не только привилегирует своего обладателя. Напротив, она может стать клеймом на всю жизнь. К примеру, отбывающим наказание по статье «Изнасилование» сокамерники принудительно наносят татуировку в виде точки или слезы под нижним веком.
Девушку вчера видел, сразу видно, из мест лишения свободы. Ну, там у нее была девушка с гитарой, это сразу определил, что она из мест лишения свободы. На плече паутина, паук, спускающийся вниз. Паук означает наркомана, не завязавшего наркомана. Когда паук поднимается вверх по паутине, это уже завязавший.
К примеру, однажды я прочла на руке одного из бывших заключенных такую фразу. «Не бери во внимание, что я заключенный. Я просто нарушил советский закон. Народным судом я свободы лишенный, но чувств человеческих я не лишен».
Сегодняшние татуировки, которыми покрыты все воры, все заключенные, а в нашей стране через тюрьмы прошло, как известно, около половины населения, имеют очень древнюю историю и восходят, конечно, к каким-то магическим ритуалам. По сути, к представлению о мире как сложно устроенном тексте. Пару миллионов лет назад человек воспринимал собственное тело как, во-первых, послание Бога или богов человеку. То есть сам человек оказывался лишь письмом в руках Господних. То, что человек пишет на своем теле, ну, речь идет о древности, он пишет не сам, а это как бы боги ведут его по жизни. И вся жизнь человека, вся судьба человека, это ведь предрешено на небесах. Соответственно, и все, что он сделает завтра, предрешено, и вся его судьба уже написана в книге жизни. И его на самом деле тело, поверхность его кожи, испещренная знаками, татуировками, это тоже часть книги жизни этого человека и часть в целом мира, как божественной книги, на которой нанесены бесчисленные триллионы сложнейших текстов, знаков. Татуировки – это не что-то уникальное, отдельное. Посмотрите на мир вокруг себя. Женщины красят помадой губы, подводят ресницы, лицо покрывается макияжем, красятся ногти. На самом деле, тело любого человека, который сейчас ходит по земле, вот любого из наших слушателей, его тело, оно покрыто сложными знаками. Просто это не обязательно татуировки. Это могут быть часы, надетые на руку, какой-то там браслет, кольцо, галстук. Это же все на самом деле тексты, посылаемые одним человеком другому. И татуировки – это лишь один из способов покрыть свое тело некими узорами, изображениями, сложными посланиями. Женщина, которая хочет понравиться любимому мужчине, она одевается определенным образом, и ее одежда, ее внешний вид, ее мимика, ее жесты – это все послание этому мужчине. Точно так же какой-то мужчина, который на своем теле пишет имя любимой женщины, он одновременно посылает некий текст ей, указывая на то, что его отношение к ней – это не что-то случайно мимолетное, а это вечно написанное на его теле имя, которое умрет только вместе с ним самим, а с другой стороны, произнося некое магическое заклинание и пытаясь влиять на отношения с этим человеком, записав эти отношения в книгу «Бессмертной жизни».
Далеко от Москвы. Русская татуировка в тюрьме и на воле. В передаче участвовали культуролог Алексей Плуцер-Сарно и ветеран МВД, автор альбома «Татуировки заключенных» Данцик Балдаев. Передачу подготовила и провела Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
Если места хватит, нарисуй лодку с парусами, ветром полными. Уплыву в оки, и вот вам чтобы навсегда меня запомнили. И легло на душу, как покой. Встретить мать одно мое желание. Крест гори, чтоб я забрал с собой. Избавление, но не покаяние.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.